7. Барселона, 1958 год. Наступил январь, укутанный в белые кисейные одежды, с прозрачным небом и студеным светом, игравшим снежной пылью над крышами города. Солнце сияло с утра до вечера, высекая в грани глянца и бархатные тени на фасадах хрустальной Барселоны, по которой двухэтажные автобусы разъезжали с пустой крышей, а за трамваями по рельсам мелся снежок. Новогодние украшения сияли гирляндами голубых огней над улицами старого города, и приторные пожелания добра и мира сочились из сотен репродукторов, вывешенных около лавок и магазинов. Все настолько пропитались этой патокой, что если вдруг какому-нибудь шутнику взбредало в голову нацепить каталонскую шапочку на младенца Христа из рождественского вертепа, установленного мэрией на площади Сан-Жауме, то патрульный жандарм, вместо того, чтобы отмутузить и оттащить нарушителя в околоток, как требовали особо благочестивые свидетели, смотрел на происшествие сквозь пальцы. В конце концов, об инциденте сообщали в архиепископство, и трех монахинь отряжали навести порядок. Рождественские продажи оправдывали надежды. Вифлеемская звезда, воссиявшая над вертепом, вселила уверенность, подкрепленную цифрами в бухгалтерской книге лавки Семпера и сыновья, что мы одолеем счета за свет и отопление и при удачном стечении обстоятельств не останемся ни дня без горячего обеда. Отец воспрял духом и торжественно провозгласил, что в наступившем году мы не станем тянуть с тем, чтобы украсить наш магазин. «Будет чем нас занять», — пробормотал Фермин без тени энтузиазма. После праздника трех королей отец распорядился аккуратно упаковать вертеп и снести его в подвал до следующего Рождества.
«Только бережно», — предупредил отец. «Я не собираюсь выслушивать потом, что вы случайно обронили коробки, Фермин».
«Буду беречь, как зеницу ока, сеньор Семпере. Отвечаю головой за целостность вертепа и всех животных в хлеву, гадивших поблизости от мессии в пеленках».
После того, как мы пристроили коробки с рождественскими украшениями, я остановился на миг и обвел взглядом запущенный подвал со всеми его закоулками. В последний раз, когда мы спускались сюда, у нас состоялся весьма напряженный разговор. С тех пор ни я, ни Фермин больше не возвращались к щекотливой теме. Однако от муторного подозрения я так и не освободился. Теперь Фермин словно прочитал мои мысли и яростно затряс головой.
«Только не говорите, что вы все еще думаете о письме того придурка».
«Иногда».
«Вы ведь ничего не сказали Донье Беатрис?»
«Нет». Я без единого намека положил письмо обратно в карман ее пальто.
«А она случайно не упоминала, что получила послание от дона Хуана Тенорио?»
«Хуан Тенорио. Легендарный прототип дон Жуана».
Я ответил отрицательно. Фермин поморщился, давая понять, что расценивает сей факт как недоброе предзнаменование.
«Вы уже решили, как поступите?»
«В каком смысле?»
«Не прикидывайтесь дурачком, Даниэль. Вы собираетесь отправиться за женой на злополучное свидание и устроить небольшую сцену? Или все-таки нет?»
«То есть вы предполагаете, что она туда пойдет?» — возмутился я.
«А вы разве нет?»
Я потупился, крайне недовольный самим собой. «Что это за муж, который не верит своей жене?» — задал я вопрос.
«Вам нужно назвать имена и фамилии, или достаточно статистики?»
«Я доверяю Беа. Она не стала бы меня обманывать. Не такой она человек. Если бы ей было что мне сказать, она выложила бы мне все это в лицо, без уверток».
«Значит, вам не о чем беспокоиться. Так ведь?»
В тоне Фермина мне послышались нотки, которые наводили на мысль, что мои подозрения и неуверенность являлись для него источником разочарования. И хотя он ни за что не признался бы в этом, его печалило, что я тратил время на недостойные мысли и сомневался в искренности женщины, не заслуживавшей такого отношения. «Наверное, вы считаете меня ослом?» Фермин покачал головой.
«Я считаю, что вам повезло, по крайней мере, в любви. И, как всякий счастливый человек, вы этого не осознаете».
От увлекательной темы нас отвлек стук в дверь над лестницей.
«Не соблаговолите ли подняться, если только вы не открыли в подполе месторождение нефти? Дела не ждут», — раздался голос отца.
Фермин вздохнул.
«С тех пор, как отпала необходимость рисовать красными чернилами цифры убытков, он превратился в тирана», — заметил он. «Хорошие продажи взбодрили его. Вспомните, как он выглядел прежде, и посмотрите, как выглядит теперь».
Дни текли потихоньку, один за другим. Фермин, в конце концов, согласился поручить подготовку банкета и прочие свадебные хлопоты моему отцу и дону Густаво, которые в данном деле выступали в роли патриархов и приняли бразды авторитарного правления в свои руки. Я на правах посаженного отца помогал руководящему комитету, а Беа осуществляла функции художественного руководителя и согласовывала многочисленные детали запланированного торжества, проявляя железную волю.
«Фермин, Беа велела нам с вами явиться в дом Мод Пантелеоне, чтобы подобрать свадебный костюм».
«Как бы ни пришлось мне примерить полосатый костюм».
Я 10 раз поклялся, что в нужный момент к его имени невозможно будет придраться на законном основании. И когда его приятель-священник провозгласит: «Фермин, берешь ли ты в жены?», мы сможем не опасаться, что окажемся всей компанией в участке.
Но по мере приближения назначенной даты Фермина все сильнее одолевали печаль и беспокойство. Бернардо справлялась с напряженным ожиданием с помощью молитв и небесных тосинилиус.
Десерт из яичных желтков и сахарной карамели.
Правда, после того, как умеющий держать язык за зубами врач подтвердил, что она беременна, большую часть времени Бернардо стала посвящать борьбе с тошнотой и головокружениями, так что, по всем приметам, первенец Фермина собирался шумно появиться на свет.
Кажущееся спокойствие тех дней было обманчивым, поскольку под безмятежно гладкой поверхностью я барахтался в бурном мутном потоке, медленно, но неодолимо затягивавшим меня в омут незнакомого доселе чувства — ненависти. В свободные минуты, не сказав никому о цели своего похода, я ускользал в библиотеку Атенео на улице Кануда, где пускался по следу Маурисио Вальса, производя раскопки в отделе периодики и в недрах каталога. Образ, в течение многих лет являвшийся для меня размытой абстракцией и не представлявший ни малейшего интереса, день ото дня обретал ясность и четкость черт, вызывая боль. В процессе поисков я сумел мало-помалу воссоздать основные вехи успешной публичной карьеры Вальса за последние 15 лет. Много воды утекло с тех пор, как он мальком начинал свое плавание в государственных заводях. Если верить газетам, в которых Фермин мог поверить разве что сообщению, что для производства напитка «Тринаранхус» выдавливают свежие валенсийские апельсины. Со временем дон Маурисио Вальс при помощи хороших связей дождался претворения в жизнь своих чаяний, сделавшись яркой звездой на небосклоне испанского искусства и литературы. Его взлет казался феерическим. Начиная с 1944 года, должности и официальные назначения, все более почетные и значимые в структуре академических и культурных институтов, сыпались на него, как из рога изобилия. Не счесть было его статей, речей и публикаций. Ни один престижный конкурс, конгресс или юбилей не мог обойтись без участия или присутствия дона Маурисио. В 1947 году вместе с парочкой компаньонов он создал акционерное общество «Издательство Ариадна» с конторами в Мадриде и Барселоне, которое пресса наперегонки канонизировала, присвоив ему статус «мерила качества испанской литературы». В 1948 году все та же пресса начала отзываться о Маурисио Вальсе исключительно как о самом выдающемся и признанном интеллектуале Новой Испании. Самоназначенная интеллектуальная элита страны и те, кто мечтал в нее войти, словно переживали страстный роман с доном Маурисио. Обозреватели культурных колонок рассыпались в похвалах и пели осанну, пытаясь снискать его расположение и, если повезет, опубликовать в издательстве «Ариадна» какой-нибудь опус, давно пылившийся в столе. Это позволило бы счастливчику претендовать на официальное признание и войти в круг избранных, чтобы вкусить от их благ или хотя бы подобрать крохи с барского стола. Вальс хорошо изучил правила игры и умело сдавал карты. В начале 50-х его известность и влияние распространились за пределы официальных кругов и стали проникать в сферу гражданского общества и его приверженцев. Пафосные выступления Маурисио Вальса превратились в свод истинных откровений для граждан, принадлежавших к ограниченному сословию из 3-4 тысяч испанцев, которым нравилось считать себя просвещенными личностями и на этом основании смотреть свысока на соотечественников. Они сходу восприняли его лозунги и повторяли их как прилежные ученики. На пути к вершине Вальс сплотил вокруг себя небольшую группу прихлебателей, которые ели из его рук, а он продвигал их на руководящие должности в различных организациях и властных структурах. Если кто-то осмеливался усомниться в словах или дарованиях Вальса, пресса принималась дружно травить беднягу и, выставив его персону в самом невыгодном свете, делала из несчастного жупел. После этого он превращался в парию, убогого, перед которым закрывались все двери, и даже имя его становилось запретным. Иного пути, кроме забвения или изгнания, у такого человека не оставалось. Много бесконечных часов я вчитывался в строчки и между строк, проверяя факты и версии, систематизируя даты и ведя строгий учет триумфом и скелетом в шкафу. И в иных обстоятельствах, если бы целью моих студий являлось изучение человеческой природы, я мог бы снять шляпу перед доном Маурисио и мастерством, с каким он разыгрывал свою партию. Невозможно было отрицать, что он досконально изучил своих сограждан, видел насквозь то, что таилось в их сердцах и душах, и дергал за ниточки, приводившие в движение их желания, надежды и страхи. После многодневного плавания по страницам официальной биографии Вальса я пристал к берегу с твердым убеждением, что механизм создания Новой Испании совершенствуется. Головокружительный взлет дона Маурисио к власти и алтарям представлял собой образцовую версию игры на повышение. Данная модель имела широкие перспективы, и без сомнения ей было суждено пережить нынешний режим и прочно укорениться на территории страны на долгие десятилетия. В 1952 году Вальс достиг апогея, получив в свое распоряжение Министерство культуры. Он находился на посту министра 3 года, использовав это время, чтобы укрепить собственную власть, а также пропихнуть своих лакеев на те немногие позиции, над которыми ему прежде не удалось установить контроль. Его публичные выходы обрели протокольный характер. Речи его цитировались, получив статус источника мудрости и истины в последней инстанции. Присутствие Вальса в жюри, коллегиях и на многочисленных приемах по разным поводам сделалось обязательным. Его коллекция дипломов, премий и наград непрерывно увеличивалась. И вдруг произошла непонятная вещь. Я не сразу обратил внимание на необычный факт. Поток восхвалений и упоминаний о доне Маурисио не оскудевал, однако с 1956 года стала характерной одна особенность, которая не отслеживалась в потоке информации, опубликованной до упомянутой даты. Она не бросалась в глаза, потерявшись в ворохе сообщений. общая тональность и содержание новостей не менялись, но, поскольку я сравнивал, многократно читая и перечитывая статьи разных лет, то в итоге подметил специфическую деталь. Дон Маурисио Вальс больше не появлялся на публике. Слава имени его не тускнела. Авторитет, репутация и влияние по-прежнему находились на небывалой высоте. В радужной картине полного триумфа не хватало лишь малого — личности героя. Начиная с 1956 года не было опубликовано ни одной новой фотографии Вальса, не проскальзывали упоминания о посещении массовых мероприятий, отсутствовали прямые репортажи о его участии в публичных торжествах. Последняя статья, засвидетельствовавшая парадный выход Вальса, датировалась 2 ноября 1956 года и касалась вручения премии года за успешную издательскую деятельность. Торжественную церемонию, состоявшуюся в Обществе изящных искусств в Мадриде, почтили присутствием самые высокие государственные чины и многие знаменитости той поры. Текст сообщения был вполне шаблонным и соответствовал канонам жанра светской хроники. Зато весьма любопытной оказалась соответствующая фотография, последняя из тех, где был запечатлен вальс накануне своего 60-летия. Элегантный, в идеально сидящем костюме, он с добродушной улыбкой и выражением подобающей скромности на лице принимал овации собравшихся. Вальс окружали обычные завсегдатаи подобных спектаклей, а за его спиной, слегка не в фокусе, маячили два типа в черной одежде — с физиономиями суровыми и непроницаемыми, и защищенными темными очками. Они резко выбивались из общей праздничной атмосферы и выглядели грозно и почти гротескно. Телохранители. С того вечера в Обществе изящных искусств никто не только не фотографировал, но и не встречал Дона Маурисио Вальса в общественном месте. Как я ни старался, мне не удалось найти ни единого тому подтверждения. Устав блуждать в потемках, я вернулся к началу и реконструировал историю жизни персонажа, выучив ее на зубок, как собственную биографию. Я вынюхивал его след в надежде найти зацепку, указание, которое позволило бы мне обнаружить убежище человека, улыбавшегося мне с фотоснимка. Человека, чье тщеславие не имело пределов, и как в зеркале отражалось на сотнях страниц, написанных о нем услужливой челядью, жаждущей милости. Я искал человека, убившего мою мать, чтобы скрыть собственную унизительную бездарность и бывшего во всех отношениях ничтожеством, чего никто, похоже, не имел мужества признать. Я научился ненавидеть, просиживая в одиночестве в тиши старой библиотеки Атенео, где я не проводил столько времени даже тогда, когда все мои помыслы занимали материи несравненно более возвышенные. Например, когда я умирал от неразделенной любви к слепой Кларе или пытался разгадать тайну Хулиана Каракса и его романа «Тень ветра». Чем сложнее казалась задача выследить Вальса, тем упорнее я отказывался признать за ним право исчезнуть, стерев свое имя из книги жизни. Моей жизни. Я жаждал узнать, что с ним сталось. Я испытывал жгучее желание посмотреть ему в глаза, хотя бы лишь для того, чтобы дать понять, что есть человек, пусть один-единственный во Вселенной, кто знает, каков вальс на самом деле и что он сделал.